Глава четвертая. Мне никогда не нравились фильмы и истории про супергероев. В них редко изображается жизнь так, как она есть. В таких фильмах главный герой, получив заветные суперспособности, автоматически превращается в мессию или полубожество, становится неуязвимым и может получить по щам, да и то лишь в угоду сценарию, лишь от равного себе суперзлодея. Мир таких новоиспеченных супергероев меняется до неузнаваемости и начинает играть новыми красками, украшая собой серые и унылые будни среднестатистического человека. В моем случае все оказалось иначе. Согласитесь, аналогия напрашивается сама собой. Жил да был обычный парень Гриша Горин. Получил в один миг некий дар, научился людям мозг пудрить и, казалось бы, вот она, та самая супержизнь. Хоть книгу пиши, хоть кино снимай, есть и сверхспособности, и социальная драма, есть и главгад, которого нужно во что бы то ни стало победить, а потом твори добро налево-направо, доживи в свое удовольствие. Казалось бы, но нет. В реальности, с приходом силы, в жизни простого человека кардинально ничего не меняется. А простые житейские проблемы сами собой не рассасываются. Конкретно мне по-прежнему необходимо было работать, зарабатывая копейки в стоматологии. Ведь нужно как-то оплачивать счета за коммуналку, ходить в магазин за продуктами, готовить еду, выносить мусор, подметать, мыть полы, дежурить в больнице на добровольных началах и решать еще бог знает сколько самых банальных и заурядных житейских вопросов. На волшебную сказку, а точнее на темное городское фэнтези, моя жизнь была похожа лишь в первый месяц моего ворожейского существования. В первые две недели мне вообще пришлось делать над собой усилия и постоянно доказывать самому себе, что я не свихнулся. Затем появилось чувство некой эйфории. Мне казалось, и отец Евгений тому крепко поспособствовал от того, что мои новые способности приведут меня к новым возможностям, выведут меня на новый уровень. Вы только вдумайтесь, я мог видеть неупокоенные души и имел власть отпускать их в дальнейшее посмертие. Я избавлял мир от сущностей, которые могли натворить кучу бед, принести море страданий и несчастья окружающим. Наверняка же есть варианты монетизировать такой дар, думал я. Но жизнь сама все расставила по своим местам. Налет супергеройства, коим я успел обрасти за этот месяц, слетел с меня так же быстро, как и появился. Как оказалось, за него, за супергеройство это, никто никому не платит. Работа эта никому особо не нужна и ведется лишь на добровольных началах. По всему прочему, нужно было ходить на тренировки и прокачивать другие навыки, дабы не склеить ласты при первом же боевом столкновении с сильным противником. И все это в свободное от работы время, то есть в редкие часы отдыха между домом, ординатурой и стоматологией. Сейчас, к примеру, покинув небольшой особняк в центре Москвы, где, судя по всему, у таинственного совета была конспиративная квартирка, точнее, подвал, я чуть ли не бегом направлялся в метро. Нужно было успеть в стоматологию на два кариеса и одну удаляшку. А что делать-то? Кушать-то что-то нужно? Не жить же на пособие по инвалидности сестры. Итак, со всей этой беготней и головняком, который мне устроили агрессивные ворожеи, я потерял почти месяц. Деньги, с таким трудом скопленные за год, стремительно таяли. А тут, ко всему прочему, появилась еще одна статья расхода. Это я про своего кота Василия говорю. Ел этот обормот как не в себя. И ладно бы он простым сухим кормом питался. Нет, Василию подавай мясо, желательно нежирную говядину, ибо, цитата, Он нуждается в белках и следит за фигурой. Ладно, тут я уже просто брюзжу. На самом деле пользы от Василия куда было больше, нежели хлопот. Одна его помощь в работе с неприкаянными душами чего стоит. Имея в себе частичку моей силы, кот здорово помогает мне в ее освоении и применении, а иногда и сам принимает активное участие в работе. К слову, последнюю душу девушки-спортсменки догнал и обезвредил именно он. Мне после ее активного сопротивления здорово досталось, а на отца Евгения в этом вопросе вообще рассчитывать было нечего. Он попросту не видел этих сущностей и не обладал необходимыми навыками работы с ними. Да, в чем-то он был мастер, к примеру, выгнать такую сущность из живого человека. Но работать с теми, кого в народе называют «бесноватыми», это одно. Они, как объяснял мне священник, по большей части люди крещенные, и у Святой Апостольской Православной Церкви имелись все необходимые инструменты для защиты своей паствы от угроз подобного рода. Там работа идет не с самой сущностью, а с конкретным человеком, точнее, с его душой. В случаях же, когда эта самая сущность никуда еще не подселилась, церковь была почти бессильна. «Не помогают тут ни кадила с ладаном, ни молитвы, ни святая вода», — объяснял мне священник. Тут-то и должен был вступить в игру я, как человек, обладающий необходимой спецификацией к такой необычной профессии, как экзорцист. Я эти души вижу и имею над ними власть. Ну, в теории, конечно. На деле же выходило по-разному. Иногда и голова шла кругом, и это еще мягко сказано. Одним словом, из всех проблем, свалившихся на мою голову, я был готов погрузиться в глубокую депрессию, благо хоть ворожея Радмила не подвела, оперативно исправив все то, что сама же натворила в моей больнице. Похоже, к договоренностям обитатели мира ночи относились с уважением. Спасибо еще отец Евгений вовремя подсуетился, включив этот пункт в наш с ворожеями мирный договор, иначе сам бы я ни за что не отбрехался перед начальством и полицией. После повторного вмешательства ворожей все обитатели моей больницы вели себя так, словно ничего необычного не произошло. Даже Косяков, чуть было не откусивший себе язык по моей милости, пришел в себя и уже приступил к работе. Судя по его поведению, с его памятью Радмила тоже поработала. Даже не знаю, радоваться мне этому или горевать. Тот новый Косяков, признаться, нравился мне больше. Того я уже запугал до полусмерти и мог рассчитывать на то, что он не станет больше ко мне лезть со своими придирками. Но после отката его памяти к заводским настройкам вернулись и его тиранические замашки. Косяк по-прежнему меня недолюбливал, если не сказать ненавидел. И постоянно цеплялся по каждой мелочи. Да уж, приятно осознавать, что в этом мире есть вещи, которые не меняются, несмотря ни на что. Это сарказм, если что. Погода в этом году радовала наступлением ранней весны. И это, похоже, было единственной причиной держать себя в руках. Хотя нет, вру. Был еще один положительный эффект от пережитого. Ворожеи не стали трогать память моей сестры и участкового Бориса. По правде сказать, они оба были в сильном замешательстве, поскольку единственное, что они помнили из тех событий, так это то, что нас с сестрой похитили. С Верой было проще, она была оглушена каким-то заклятием из арсенала ворожей и помнила лишь сам момент похищения. С Борисом было труднее. Он помнил мое СМС, где я указывал приметы авто, на котором меня увезли в неизвестном направлении, помнил, что после я скинул метку геолокации того места, куда меня доставили. Кто и при каких обстоятельствах нас похитил, я в СМС предупредительно не упоминал, а потому и врать при объяснении пришлось по минимуму. «Все, дальше как в тумане», — признался мне как-то участковый, вспоминая о случившемся. «Помню штурм, а потом провал. Очнулись мы с мужиками в том доме, а рядом сестра твоя лежит, без чувств. Ни тебя, не похитители. Может, они испугались? Может, газ какой пустили?» — подкинул я идею Владу. Тот нехотя принял мою версию, хотя чувствовалось, что пазл в его голове так и не сложился. «А сам-то как ты выбрался? Обычно в таких делах свидетелей устраняют». Тут пришлось сочинять буквально на ходу. Я сослался на то, что и сам толком ничего не помню, что похитители были в масках и почти не разговаривали. Подробности тоже припомнить не смогу, видимо, надышался того же газа. «Ума не приложу, зачем вас кому-то похищать?» — задумчиво произнес Борис и уставился на меня. «Причем сначала похищать, а потом отпускать. Скорее всего, какие-то дилетанты», — отмахнулся я. «Начитались в Википедии про империю моего отца, вспомнили лихие 90-е и решили в легкую срубить бабла с наследников. А когда поняли, что мы с Веркой нищеброды и взять с нас, кроме анализов, нечего, то и отпустили. А тут еще и вы вовремя подоспели, вот они и слились по-тихому».
«Звучит не очень-то убедительно», — признался Борис. «Похитители из 90-х, газ усыпляющий». Он тщетно пытался припомнить детали, но в памяти не осталось ни зацепки. «Впрочем», — подытожил он свои бесплодные попытки воспроизвести хоть что-нибудь стоящее из того дня, «у меня нет даже такой версии, так что продолжу копать».
«Твое дело, Влад», — пожал я плечами. «Но я бы на твоем месте не заморачивался так. Никто не пострадал, и слава богу.
Ты знаешь, я тоже так подумал сперва. Но вся эта история никак из головы у меня не идет. А тут еще этот маньяк долбанный. Голова кругом. Веришь, нет?»
«Верю. Что за маньяк?» Как бы между делом поинтересовался я.
«Мы пока не афишируем», — понизив голос, ответил участковый. «Но у тебя сестра с прибабахом, сам знаешь. Короче, будет лучше, если ты тоже на чеку будешь. Одну ее никуда не отпускай. Если что, мне звони».
«Согласен», — кивнул я, радуясь, что мы ушли от обсуждения щекотливой темы. «Выкладывай, что там за маньяк-то объявился».
«В общем, уже была пара эпизодов. Все в разных парках Москвы. Случайные прохожие находят трупы молодых девушек. Причем вот в чем штука. Никто не поймет, как он их убивает. Никаких признаков насилия. Просто трупы с клеймами. И тела в таком состоянии, что ясно. Лежали долго, не меньше месяца, а то и двух. Обычно такие трупы находят по весне, когда снег сойдет. А тут среди зимы. В общем, странно все это. И я лично думаю, что он их сперва держит где-то, а после выбрасывает».
«Почему ты так думаешь?»
«Да находит их в основном в людных местах. Там дорожки есть, там с собаками гуляют. Лыжники катаются, прохожих дофига. Не может быть такого, чтобы они там месяцами лежали, и никто внимания не обратил».
Разговор этот состоялся у нас с Борисом спустя месяц после нашего с Веркой «спасения», в кавычках, еще зима стояла. Я тогда уже начал работать с отцом Евгением и видел те два трупа, о которых говорил Борис. Правда, тогда я еще не знал, что орудует маньяк. Не знал я и о клеймах. Выяснив адрес парков, в которых были найдены тела девушек, и сложив 2 и 2, понял, что Борис говорит о тех самых мертвяках, чьи души я по просьбе отца Евгения отправлял к посмертным вестникам. С того разговора прошло еще 2 месяца. Вчера, получается, был уже 5-й эпизод, и, судя по всему, намечался 6-й. Сам я не верил в то, что образ, выуженный из моей головы, является «наводкой», в кавычках, как выразился мой учитель. Но, с другой стороны, поводов не доверять его словам у меня не было. Да, этот жук скрытен до безобразия, но из всех обитателей мира ночи он был единственным, кто не пытался меня убить и не ссал, как говорится, в уши. Не договаривал, отмалчивался, это да, но на обмане не был пойман ни разу. Смущало меня другое.
Почему отец Евгений не хочет помогать полиции? Наверняка ведь он знает куда больше моего. Наводка, которая непроизвольно появилась в моей голове, была первой в череде этих странных убийств. О первых пяти случаях он же как-то узнавал без меня. Знал, где эти трупы лежат, знал время, когда туда ехать стоит, а когда лучше не соваться. Следовательно, был у отца Евгения какой-то другой источник информации. Уж не знаю, разведка их тайной организации работала, или же был конкретный информатор, но факты говорили сами за себя. Совет и лично отец Евгений знали об этом деле нечто такое, чего не знали правоохранительные органы. И это мне казалось странным, неправильным. Не одно ли дело мы делаем? Не призван ли этот пресловутый совет охранять покой и жизни наших сограждан? Твердо решив, что в следующий раз палец о палец не ударю, пока священник не объяснится, я кое-как утихомирил свою разбушевавшуюся фантазию. Все равно на этих догадках далеко не уедешь. За этими мыслями я не заметил, как добрался на другой конец Москвы. Пересев с метро на трамвай, я направился в район, где находилась моя любимая работа. Так я называл маленькую семейную стоматологию, в которой мне посчастливилось устроиться работать зубным врачом. Почему так? А все просто. Стоматология и конкретно это место работы приносило мне не только достаток, но и моральное удовлетворение. Тут я мог работать, как говорится, руками и видеть непосредственный результат своего труда. Тут я чувствовал свою нужность, видел в глазах пациентов благодарность и простой душевный отклик. В той же профессии, которую я выбрал в качестве основной, этого всего не было и в помине. Где-то глубоко в душе я уже начал понимать, что терапия и вся эта суматоха, связанная с работой в государственных учреждениях здравоохранения, не мое. Слишком уж много было в ней препонов и запретов. Любая работа, будь то работа терапевтом, кардиологом или любым другим специалистом-ускорем, сводилась к тупому повторению клинических рекомендаций, спущенных сверху Минздравом. Само же министерство разрабатывало эти самые рекомендации, ориентируясь на ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Врач-клиницист в нашей стране, по сути, превратился в простого исполнителя чужих рекомендаций. Шаг вправо, шаг влево, санкции и чаще всего денежные. Никакой самостоятельности, никакого полета клинической мысли, только экономия и слежка за койко-местом. И это еще в стационаре. В поликлинике же вовсе дела обстояли много хуже. 15 минут на пациента и адью, если лечим гипертонию. Боже упаси, попытаться разобраться с астмой. И все в таком же роде. Кроме того, я начал понимать, что нашу медицину убивает бюрократия. Бумажки, бумажки, еще раз бумажки. Вот удел рядового врача в нашей стране. Мы больше пишем или отписываемся, нежели занимаемся больными. Но и это еще не все. Больше всего раздражало то, как к врачам стали относиться люди. Да-да, простые люди, как вы или я. Те самые, которых мы лечим. Те самые, которых каждый день спасаем. Еще во времена моего детства врач ассоциировался с такими понятиями, как благородство, жертвенность, престиж. Люди, видевшие нашего педиатра на улице, останавливались, здоровались с ней, справлялись о ее здравии и делах, помогали порой кто чем мог. Времена-то были голодные, зарплату задерживали месяцами. Кто жил в 90-е на периферии, знает, о чем я говорю. Но даже в те непростые времена врачи были на вес золота, были голубой кровью, так сказать. А сегодня врач больше ассоциируется со словом «терпила». Не пошел на поводу у пациента – жалоба. Не улыбнулся или ответил резко – жалоба. Не дал 20-е за месяц направление на глюкозу – жалоба. И чем больше я во всем этом варюсь, тем больше абсурда вокруг себя вижу. Ведь на каждую такую жалобу администрация лечебного учреждения должна дать отклик. Каждую такую жалобу разбирают на специальных консилиумах,
И да, чаще всего грамотное руководство отписывается в своих резюме стандартными фразами, из которых жалобщик сможет понять лишь одно – сам дурак. Но ведь вся эта канитель – это время, нервы и, к сожалению, деньги. Да, за частые жалобы никто по головке не гладит, как вы понимаете. Вот и выходило, что маленькая частная стоматология, где все было куда проще, чем в огромных московских стационарах, импонировала мне куда больше. Говорят, дурные мысли притягивают неприятности. Не врут, похоже. Пока я ехал в трамвае, заметил за собой слежку. Ну, как заметил? Заподозрил, скорее. Бросилось в глаза, что тип, почти безотрывно глядящий на меня с другого конца трамвая, ехал со мной и в одном вагоне метро. И да, может, я на воду дую, но кто бы ни думал на моем месте. Выглядел этот мужчина до крайности странно. Сам весь в белом, белые брюки, белый приталенный пиджак, под ним белая водолазка с горлом, на голове белая бейсболка, а на руках белые же перчатки. Из черного только солнцезащитные очки на пол лица. В моде я не разбираюсь, но было ощущение, что упакован этот тип по первому классу. Мужчина был худым до безобразия, словно скелет, обтянутый кожей, настолько, что были видны все изъяны его черепа. И да, был он бледным, как смерть. Единственный участок открытой кожи на лице больше пергаментную бумагу напоминал. Я его еще в метро разглядеть успел. Врачу такие товарищи глаз режут. Сразу пара-тройка диагнозов на ум приходит. Самые безобидные из которых – анемия и порфирия. Дабы не делать поспешных выводов, я решил сперва проверить догадку. Вполне возможно, этот странный тип просто ехал в тот же район, что и я. Опять же, из-за очков было неясно, смотрит он на меня в упор или же просто в мою сторону. Придав своему лицу максимально бесстрастный вид, я как бы случайно проехал свою остановку. Вышел из трамвая, перешел на другую сторону и стал ждать другой трамвай, чтобы вернуться к нужной. Сердечко ёкнуло в тот момент, когда мой преследователь, не особо скрываясь, сделал то же самое. Не скажу, что этот тип как-то сильно меня напугал. Такого доходягу я при необходимости в два счета уложил бы. Но все же чувство внутреннего дискомфорта появилось. Кто его знает? Может, он вооружен. А если учесть, что я хоть и невольно, но являюсь членом потаенного мира ночи, от некоторых его обитателей можно было ждать чего угодно. Я дождался трамвая, следовавшего в обратном направлении, и зашел в него. Мой преследователь, теперь я в этом не сомневался, проделал то же самое. Стараясь не обращать внимания на то, что он вошел следом, я дождался начала закрытия дверей. Для пущей убедительности даже карточку «тройка» приложил к валидатору, но в самый последний момент вышмыгнул из закрывающихся дверей трамвая, убежденный, что мой преследователь не сможет повторить такой трюк, поскольку стоял он далеко от выхода. Невероятно. Но я ошибся. Убежденный, что следивший за мной мужчина остался в трамвае, я начал разглядывать окна уходящего с остановки транспорта, однако, к моему удивлению, не обнаружил в нем своего преследователя. Не на шутку перепугавшись, я начал озираться по сторонам и, как только обернулся кругом, не выдержав испуга, выкрикнул: «Мать твою, дьявол!» Мужчина стоял в метре от меня и миролюбиво улыбался. «Напугал, долговязый, до чертей! Тебе какого от меня нужно? Чего таскаешься за мной?» «Не поминайте в суе, Григорий Олегович», — внезапно приятным бархатным баритоном произнес незнакомец. Вблизи я успел разглядеть открытый участок кожи на его лице. Пергаментность и бледность ему придавал толстый слой косметики. Тоналка там или пудра какая, я в этих женских штучках не разбираюсь. Кажется, диагноз порфирии подтверждался. Налицо непереносимость солнечного света. Белые одежды, очки, замазанные косметикой открытые участки кожи. «А я Бога и не поминал», — огрызнулся я, ощущая легкий мандраж от такого внезапного знакомства. «В целом я уже понял, что мне ничего не угрожает. Если бы этот странный тип хотел меня прикончить, то уже сделал бы это. И да, я понятия не имел, как этот мужик смог оказаться позади меня, ведь был готов поклясться, что он стоял в другом конце трамвая, когда я выскакивал».
«Это кому как», — загадочно протянул мужчина.
«А вы из сатанистов, что ли?»
«Думаю, вы уже догадались, чью сторону я представляю».
«Да уж не дурак», — соврал я. «На самом деле я понятия не имел, кто передо мной стоит».
«Откуда вы знаете мое имя?» «В мире ночи появление новой фигуры, тем паче столь значимой, незамеченным не проходит», — промурлыкал мужчина своим приятным голосом.
Ему с таким голосом в службе секса по телефону бы работать, дамочек разных ублажать на расстоянии.
«Уделите мне пару мгновений».
«Ну, если только мгновений», — согласился я, направившись в сторону своей работы. Нужно было протопать целую остановку вниз по улице. Тротуар был полон людей, поэтому за свою безопасность я особо не волновался. Маловероятно, что меня захотят убить прямо тут, на улице. Слишком уж много свидетелей. Совет такое явно не одобрит. Судя по контексту, передо мной стоял один из тех, за кем этот самый совет ведет надзор. Вопрос только в том, кто именно. Колдун? Ведьмак? Может, еще какой мифологический персонаж из тех, кого современный мир успел позабыть? Я на работу тороплюсь, мне не очень удобно, так что выкладывайте на ходу, что там у вас, да побыстрее.
Эки вы колючий, Григорий
Олегович, я решил не церемониться с этим доходягой, нечего тут фамильярности разводить. Мы с ним явно по разную сторону баррикад находимся, а раз так, нужно сразу ставить себя таким образом, чтобы никому и мысли в голову не пришло, что со мной можно вот так запросто свести дружбу.
«Как вам будет угодно, Григорий Олегович. Я, собственно, вот по какому вопросу. Меня послали предупредить вас и совет о том, что вы перешли границы дозволенного».
«Хм, уж пофлали так пофлали», — пародируя героя знаменитого персонажа из мультика, а потому сильно шепеляве ответил я незнакомцу. «Никакой конкретики. Кто послал? Зачем послал? Никакие границы я не переходил, если мне память не изменяет».
«Память — дело поправимое, Григорий Олегович».
Худой, казалось, никакого дискомфорта не испытывал, двигаясь со мной в одном темпе. «А хожу я очень быстро. Этот же даже не запыхался».
«Нам стало известно, что вы содействуете совету в развоплощении нашей паствы».
«Чем я занимаюсь, не ваше дело. Да и дела совета, думаю, вас тоже не касаются.
Вот тут вы, Григорий Олегович, ошибаетесь. Пока совет занимается делами живых, нам до этого дела нет, правда, ваше, но мир неживых уже наша вотчина. С нашей стороны нарушений не было. Существа мы мирные и чтим канон. Но всякому терпению однажды приходит конец».
«Так зачем вас, прошу прощения, вы не представились?»
«Владлен», — кивнул мне на ходу странный тип.
«Владлен, так зачем вас послали ко мне?»
«Предупредить совет, не более того. Мы выступим перед обществом ночи с требованием контрибуции за 5 незаконно упокоенных душ. Вы не имели права этого делать, они наши».
«Так, стоп». Я сам остановился и уставился на долговязого Владлена. «Вы мне тут угрожаете?»
«Вам?» — усмехнулся мужчина. «Ой, даже смешно. Хотели бы вас удавить, давно бы сделали это. Одна загвоздка
вы под защитой могущественного клана ворожей Семеновых состоите. А мы, как я уже говорил, канон чтим. Да и негоже лезть в чужой огород. Свои дела с ворожеями вы прекрасно решите сами. Вернее сказать, наоборот, они вас порешат, когда придет время. С кем и как вам в мире ночи взаимодействовать — дело ваше. Даже сотрудничество с дьяками мы можем вам простить, Григорий Олегович. Вы в нашем мире все равно, что новорожденный. Глупо предъявлять вам за содеянное, коль вы и сами не понимаете, что натворили. Хотя, с другой стороны, незнание законов не освобождает от ответственности. Так, кажется, у вас говорят. У нас это у кого? У смертных. На эту реплику я ничего не ответил, оставив себе на будущее зарубку в памяти. Я для них смертный, стало быть, он бессмертный. Кто из них может похвастать такой плюшкой? А не вампир ли он, или как там их называют? Вурдалак? Упырь? Нечисть тем временем продолжила беседу.
Через вас я обращаюсь к руководству совета и поступаю так исключительно в целях сохранения хрупкого мира между нашими организациями. Вы 5 раз кряду приступили к канону, за что мое руководство и спросит завтра с руководства совета. И молитесь вашему всепрощающему Богу, чтобы ваш друг действовал с санкцией своего руководства, а не творил от себя тяну, как это бывало ранее.
И все же я не понимаю, что именно вам или вашему руководству мешало обратиться к совету напрямую. Вы же сами сказали, что человек я маленький.
Уже не человек, — с улыбкой поправил меня Владлен.
Да не суть важно. Я только-только приобщился к вашему миру. Вы об этом и сами в курсе, судя по всему. Так зачем же использовать меня в качестве связного?
Вы правы, Григорий Олегович, но есть на то свои резоны. Я хочу, чтобы вы со своим другом, дьяком Евгением, не лезли со своими чистками в нашу вотчину. Вот-вот произойдет очередная инициация. Девушка эта представляет для нас особую, так сказать, ценность. И если выйдет так, что мы лишимся ее, по вашей милости, мое руководство будет вправе требовать куда большую контрибуцию, нежели запросит завтра. Вам ясна наша позиция?
И вот же говорил Владлен вроде бы спокойным тоном, не срывался ни на крик, ни на угрожающий шепот. И все одно от его слов у меня по спине мурашки забегали. Был в его голосе какой-то нюанс, который заставлял подчиняться, что, собственно, я и сделал. Я все понял и передам ваше предложение.
Это не предложение. Уже более ледяным тоном сказал Владлен, что заставило меня отступить на шаг назад. «Это ультиматум».
Пяткой я уперся в бордюр, отчего мне пришлось отвлечься от беседы и поймать равновесие, чтобы не упасть. Очень уж не хотелось показаться этому типу слабаком. И без того моя заминка выглядела как малодушие. Я даже хотел ответить что-то резкое, но когда вновь повернулся к тротуару, то никого уже не увидел. Этот хмырь попросту испарился, словно и не было его. Он-то пропал, а вот то чувство леденящего страха, что поселилось у меня где-то внизу живота, осталось. И кто это был? Как вообще понимать его ультиматум? Неужели совет действительно использовал меня втихую, в какой-то своей тайной игре? Обо всем этом мне предстояло поговорить сегодня после работы с отцом Евгением. И настроен я был куда решительнее, чем раньше. На сей раз священник не отвертится. У меня очень много вопросов, и он даст мне на них ответы.